Через несколько дней, с почти оторванной рукой, выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты. И когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок успел столкнуть меня в придорожную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: нет, мой немец оказался не самым мстительным. Дальше, вплоть до станции Хасюринской, все помнится пунктирно, будто ночная пулеметная очередь. Полет все тех же четырех бесцветных пуль, пятая трассирующая, пронзающая тьму и дальнюю память тревожным смертельным светом. Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя, никому не нужен. Езжай, лечись, спасайся, как можешь. Но это не раз уж описано в нашей литературе, и мною в том числе. Перелистну я эту горькую страницу. Надеялись, на железной дороге будет лучше. Наш железнодорожный транспорт даже в дни развалов и разрух, борьбы с врагами народа, всяческих прогрессивных нововведений, перемен вождей, наркомов и министров упорно сохранял твердое, уважительное отношение к человеку, особенно к человеку военному, раненому, нуждающемуся в помощи. Но тут была польская железная дорога, расхлябанная, раздрызганная, растасканная, как само государство, по переменке драная то тем, то другим соседам, и по этой причине вконец исторговавшаяся. «Придут немцы, — говорилось в услышанной здесь притче, — будут грабить и устанавливать демократию. Придут москали, будут пить и... беспощадно. Так я советую панству, — наставлял свой приход опытный пастырь, — не отказывать москалям, иначе спалят, но делать это с гонором, через жопу. Так они и поступают до сих пор. Все у них идет через это, зато с гонором. Паровозишка тащил какой-то сброд слегка починенных хромых вагонов. Раненые падали с нар, и по той причине все лежали на грязном щелястом полу. Брал с места паровозишка, дернув состав раз по пяти, суп из котелков выплескивался на колени, ошпаренные орали благим матом, наконец наиболее боеспособные взяли костыли и пошли бить машиниста. Но он уже, как выяснилось, бит и не раз всевозможными оккупантами. Быстро задвинув дверь паровоза на крепкий засов, опытный машинист высунулся в окно и траванул пламенную речь, мешая польские, украинские и русские слова, в том смысле, что ни в чем он не виноват, что понимает все, но и его должны понять. Из этого государства вся его крев, которая в первый же день нападения немцев бросил глава его, самонаградной маршал Риц Смиглы, изображавший себя на картинках и в кино с обнаженной боевой саблей, начищенным сапогом, попирающим вражеское знамя, смылся в Румынию вместе с капиталами и придворными бледями, бросив на произвол судьбы ограбленный народ. Какой в таком государстве, еще раз вся его крев, может быть транспорт? Какой сакраментско-потвора порядок? Если москали хотят побить его костылями, то пусть бьют правительство, их сейчас в Польше дохуя. Он так и произнес нетленное слово четко, по-русски. Только ударение сделал не на «я», как мы, а на «у». О, он же политически подкован, бит немецкими прикладами, обманут советскими жидами, заморочен политиками и до того освобожден, что порой не знает, в какую сторону ехать, кого и куда вести, к кому привыкать. Все, курва, блядь, командуют, грозятся, но поить, кормить никто не хочет. Вот уголь и паёк, даль на этот раз Радецкий. Он и поехал в сторону Радецких. Раньше давали все это немцы, он и ехал в сторону немецку. До Львова и путь недолг, но многие бойцы успели бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все, что можно. Со станции Львов в сортировочный госпиталь брела и ехала, осыпаемая первой осенней крупкой, почти сплошь босая, до пояса, где и выше, раздетая толпа, скорее похожая на сборище паломников или пленных, нежели на бойцов, только что пребывавших в регулярном сражающемся войске. У меня был тяжелый выход с передовой, с полуокружения. Еще тяжелее. Езда в машинах по разбитой танками дороге, короткая передышка на походных санитарных эвакопунктах почти не давали успокоения и отдыха. Ехал я по Польше в жару, торгом заняться не мог. У меня было две полевых сумки. В одну ребятам толкали бумаги, карандашей, чтоб писал им, позолоченные зажигалки, часишки, еще что-то, чтоб продал и жил безбедно. Эту сумку у меня украли на первом же санпункте, где я спал полубеспамятным сном. В другой сумке были мои личные вещички. Мародеры из спекулянтов или легко раненые порылись, выбрали что подценней и бросили мне ее в морду. Пробовали в потемках стянуть сапоги, но я проснулся и засипел сожженной глоткой, что застрелю любого, кто еще дотронется до сапог. Это были мои первые добротные, не без некоторого даже форса сшитые сапоги. В бою под Христиновкой наши войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром-огневиком на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнело, я одним из первых ворвался в ряды противника и в трех несгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. Кожу с сиденья я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в походных условиях сапожным ремеслом и зарабатывающему право не копать, не полить, орудия не чистить, только обшивать и наряжать артиллеристов. Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в добротных сапогах, а я все шлепал вперед на запад в ботинках-скороходах. Какая война в ботинках с обмотками, особенно осенью? Кто воевал, тот знает. Кожи из танков хватило бы на четверо сапог. А наш сапожник, производивший тройной, если не четверной, обмен кож на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки, и все это на ходу, в движении, в битве, стачал мне такие сапоги, что весь наш взвод ахнул. Первый раз в моей жизни новая обувь нигде не давила, не терзала мои костлявые ноги. Все это было впору, да так красиво. Главные подметки были из толстой, красной, лаково-блестящей кожи. Какой-то чешский эскадрон имел неосторожность расположиться неподалеку от наших батарей. И пока чех-поручик на расстельной салфетке пил кофе, наши доблестные огневики сняли с его коня новенькое седло, изготовленное на Советском Кавказе. Поручик долго не мог понять, куда исчезло седло, и что это за такое незнакомое русское слово «украли»? И тогда кто-то опять же из огневиков обнадеживающе похлопал чеха по плечу. «Ничего, ничего, придем к вам, объясним и научим». Вот какие у меня были сапоги. Я под тем же Львовом драпал с одной высоты. На рассвете было в августе месяце. Я спал крепким сном, в 2 часа ночи сменившись с поста, но спать в обуви я не мог. И когда началась паника, и все побежали и забыли про имущество, даже стереотрубу забыли, позорники, меня, спящего в щели на краю пшеничного поля, тоже забыли. Один мой дружок, ныне уже покойный, все же вернулся, растолкал меня, и я начал драпать с сапогами в одной руке, с карабином в другой. Танки уж по пшенице колесили, немцы строчили из хлебов, но я сапоги не бросил и карабин не бросил. Но как я поступил во Львовский распределительный госпиталь, сердце мое оборвалось. Тут не до сапог, тут, дай бог, жизни не потерять. Распределитель размещался в какой-то ратуше, думе, собрании или ином каком внушительном здании. Многоэтажный дом был серого цвета, по стенам охваченный древней прозельнью. Комнаты в нем были огромны, каменные залы гулки с росписями по потолку и по стенам. Я угодил в залу, где на трехэтажных деревянных топчинах, сооруженных и расставленных здесь еще немцами, располагалось до 200 раненых. Если в углу возле окон, на крайних топчинах заканчивался завтрак, у дверей уже начинали раздавать обед, и, нередко приподняв одеялишко, прикрывающее солдатика на нарах, санитары, разносившие еду, тихо роняли: «Этому ж ничего не надо», и по кем-то установленному закону или правилу делили меж ранеными пайку угасшего бедолаги на помин души. Отсюда раненых распределяли в санпоезда и отправляли на восток. Вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляции. У санпоездников правило не принимать на эвакуацию тех бойцов, у которых чего-либо не хватает из имущества, даже если от одной ноги, ботинки должны быть парой, такова инструкция санупра. Кое-что выдавалось здесь, со складов ахового распределителя, и склады те напоминали широкую городскую барахолку. На них артелями, точнее сказать, бандами орудовали отъевшиеся, злые, всегда полупьяные мужики, без наград и отметок о ранениях на гимнастерках. Они не столько выдавали, сколько меняли барахлишко на золото в первую голову, на дорогие безделушки, даже на награды и оружие. Думаю, ни один пистолет, ни одна граната через те склады, через тех тыловиков-грабителей попали в руки бандеровцев. Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштанников. Ран больные бушевали, требовали начальства для объяснений. Являлась дамочка, золотом объятая, с тугими икрами, вздыбленной грудью, кудрявой прической, блудной и весело светящимися глазами во всем ее облике, прежде всего в том, как она стояла, наступательно выставив ножку в блестящем сапоге, явно сквозила: «Ну, я, блядь, руководящая, блядь, и горжусь этим, и презираю вас в шевоту серую. Спокойно!» «Спокойно, товарищи! Всех эвакуируем! Всех!» — напевая, увещевала начальница, и как-то по-свойски, понимающе сощурив блудный глаз, не то фамильярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: «Мы-то тут при чем? Госпиталь-то наш при чем? Вы сами распродали в пути и пропили свое имущество! Казенное! А я санпоездами, извините, не командую! Я бы рада сегодня, сейчас вас всех, голубчиков, эвакуировать, определить, лечить, но...» Тут она разводила руками и улыбалась нам, обнажая золотые зубы, чарующей улыбкой: «Дескать, не все в моей власти, и вы сами во всем виноваты». Да, это у нас и по сей день так. Где бы ты ни воевал, ни работал, где бы ни служил, ни ехал, ни плыл, в очереди, в травмпункте или на больничную койку не стоял, всегда ты в чем-то виноват. Всегда чего-то должен опасаться и думать, как бы еще более виноватым не сделаться. Посему должен выслуживаться, тянуться, на всякий случай прятать глаза, опускать долу повинную голову. Человек не без греха, сам в себе. Тем более в нем начальство всегда может найти причину для обвинений. Взглядом, словом, на всякий случай, на сберкнижку, что ли, держать его, сукиного сына, советского человека, в вечном ожидании беды, в страхе разоблачения, устыжения, суда, если не небесного, то общественного. В конце беседы обворожительная дама обязательно поправляла заботливо на ком-нибудь из раненых одеяльца, подтыкала подушку, и непременно находился доверчивый бедолага с дальних таежных деревень родом, всегда и до конца верящий молитве Божией и слову полномочных людей. «Меня, родная дамочка, меня эвакуируйте ради Бога! Обоих ногов нету, а с меня ботинки требуют! Помру ведь я тут без молитвы и причастия!» «Фу, какой паникер! Да еще и в Бога верующий! Поможем вам, поможем! Наша обязанность, как у богов, хы, шучу, помогать страждущим, страждущим и только страждущим». А сама поддеяла зык, за руку человека цап, пульса считает, за лоб его пощупает. Глядишь, и поплыл, крестясь, с молитвой на устах, суеверный таежник на носилках. На груди у него ботинки курочками сидят. Неважно, какие, какого износа и размера. Неважно, что на одну, а не ногу, лишь бы для отчета годились. Прижимая к груди драгоценную обувь, сипит благодарствие дрожащим голосом человек: «Сбыла его дамочка в санпоезд, а там спасут так спасут. Но может путь его оборваться, и сдадут бедолагу где-нибудь ночью на большой станции, похоронной спецкоманде, и будет он зарыт в безвестном месте, безвестными людьми, на безвестном кладбище, и тут же всеми забыт». Кроме обездоленной русской семьи, потерявшей кормильца, который с носилок еще рукой пытается помахать и плачет. «До свидания, товарищи! Желаю вам поскорее, гражданочки-то той благодарствие передавайте, мол, проф. Пивоваров, сапер на мине, подорвавшийся с ангары родом. Не забудьте, товарищи, простите, если что не так, чтоб вперед вас выпросился, не в мочь мне, с Богом!» «С Богом!» — прервут винящегося перед всеми. На смертном одре совестящегося человека сострадательные бойцы, и чтоб не ушибли, не уронили с носилок бедолагу, помогут его спустить по лестнице донизу, вот этого и до вагона помогли донести. В 3-4 дня ребята, что по боевей, объединялись в артель или в боевое отделение, соединялись койками и сиденьями, у кого нож, у кого пистолет, у кого и кулак еще в силе, только так. Только боевой, организованной силой можно было противостоять здешней злой силе, вероятно, спаявшейся и снюхавшейся с бандами бандеровцев и польских националистов. Наша артель пробилась на перевязки, достала кое-что из амуниции, вина не пила, в карты не играла, бодрствовала по переменке. Однажды возле меня закрутился, завертелся цивильный полячок в грязном халате, выносивший судно, утки, подтирающий мокрой шваброй полы. Все время он чего-то менял, приносил, уносил. Я понял, что ему приглянулись мои сапоги. Бойцы нашего вновь сформированного стихийного соединения с надеждой глядели на меня. Да и знал я, что вот-вот лишусь сапог. Уже орали тут какие-то ухари. Всем, кто не имеет офицерского звания, форму и погоны офицеров сдать... Получить на складе вместо сапог ботинки и обмотки за утаивание? — Сколько? — спросил я полячка. И он показал мне два пальца. Боевое соединение начало торговаться и вызудило с полячка еще 500 рублей. Сапоги мои драгоценные, в сражениях добытые и сработанные, ушли от меня навечно. С выручки уплыло на дозаправку 1500. Зато через сутки полностью укомплектованные... Перевязанные, чуть выпившие на дорожку, раненые бойцы нового боевого отряда из 8 человек были погружены в санпоезд и отправлены не куда-нибудь в занюханные дымные городишко. В далекий Казахстан, в город Джамбул, направились они. Поднатужившись, я вспомнил слова из песни великого Акына, которую он якобы пропел богатому и наглому баю, у коего околела любимая собака, а он велел бедному Акыну петь над ее прахом, тот прямо в глаза баю: «Я не желаю тебе ничего, кроме блох, жить бы собаке, а ты бы подох». Вот в какой славный город, в какую теплую страну должны были привести меня и моих новых верных товарищей мои сапоги. Но все в жизни переменчиво. Говорят, те слова Джамбул никогда не пел. И сочинил их якобы еврей-переводчик по фамилии Голубев. И неграмотный Акын поставил под ним одобрительную подпись, крестик. И вообще поезд шел не в ту сторону. Шел он на Кубань. Мчался на всех парах к неведомой казачьей станице, где нас должны встречать, приветствовать, обласкать, на коечки положить. И, наконец-то, начать лечить. Но далеко еще было до той станицы. Ничего еще мы не знали. Сколько будем ехать? Где и когда выгрузимся? Что не в Джамбул едем, это уж мы поняли по названиям станции и по землям, расстилавшимся за окнами вагонов. И в станице с названием Хасюринская нас никто не ждал и не встречал. Санпоезд долго стоял на первом пути станции, потом на запасном, и, наконец, его загнали в тупик, что означало, по заключению знатоков, будет разгрузка скоро. Завтраком нас накормили в санпоезде. Обедом, сказали, будут кормить уже в госпитале. И к обеду тех раненых, кто мог двигаться самостоятельно, из вагонов выдворили в прилегающий к тупику с той и с другой стороны, как казалось, бесконечной, под запущенный за войну абрикосовый и яблоневый сад. Над рекой, взблескивающий вдали, горбатился мост невзорванный. Мы решили, что это Кубань, потому как по Кубани может течь только Кубань с подрытыми берегами, украшенными кустарником и кое-где деревьями, но до самого неба взнявшимися, еще взлохмаченными, но уже начинавшими желтеть и осыпать лист. Сад, возле которого стоял санпоезд, был сиротливо пуст. Но девушки нашего вагона, сестра Клава и санитарка Аня, были здешние, кубанского рода, и знали, что до самой зимы, до секучих зимних ветров, на какой-нибудь ветке или дереве непременно задержится один-другой фрукт, да и падалицы бывает. Они пошли вглубь сада и скоро вернулись оттуда, неся в карманах и полах белых халатиков чуть порченные, сбоку в плесневелых лишаях абрикосы, подопрелые яблоки, и сказали, что наберут груш. У кого-то сыскался рюкзак, кто-то изъявил желание пойти с девчатами в сад, и скоро мы сидели вокруг вещмешка и выбирали из него кто чего хотел. Крепенькую на зубах редиской хрустящую зеленую грушу, дичку, либо подквашенный абрикос, либо переспелые, уже и плодожоркой покинутые, сморщенные яблоко. Девочки наши переживали, что мы едим немытые фрукты, но уж как бы не ответственные за нас, за наше здоровье, переживали скорее по привычке. Мы уж были не ихние, но еще и ничьи. Девочки могли и должны были покинуть нас, им надо было прибрать в вагоне, сдать белье, посуду, инструменты. Тех раненых, что не были выгружены, слух пошел, повезут дальше, и их внеплановых станут мелкими партиями раздавать по другим госпиталям. Раненых переместили, сбили в другие вагоны, чтобы легче было обслуживать и не конетелиться, бегая по всему составу. Наш вагон был пуст. Обжитый за 10 дней пути из Львова уже, привычный дом на колесах, отчужденный и грустно, смотрел на нас открытыми окнами и зияющий квадратной дырой тамбур. Но роднее вагона сделались нам наши девочки. Их уже гукали, строгим голосом призывали к труду, но они сидели среди своих ребят на откосе тупика, покрытого выгоревшей травой, грустно на нас поглядывали, через силу улыбались, потому что ребята, как в дороге было, развлекали их байками, всякими показульками. На девочку походила и была незамужней лишь Анечка, тоненькая в талии, но с крепко налитой кубанской грудью и круглыми икрами, черноволосая, с крыла кавказского, на равнины кубанские слетевшие перышко. Была Анна доверчива и смешлива. Мужики подшучивали над нею, даже пощипывали, прижав ее в узком месте, но она только посмеивалась или пищала. «Ой, ой, божечки мой, больно же!» Клава тоже была чернява, но нравом угрюма, взглядом строга, и прическа у нее была строгая, короткая, без затей, хотя волосы были густы, отливали шелковисто, и опусти она их до пояса или до плеч, как нынешние стиляшки, так за одни только волосы эти мужики ее любили бы, сватали, она бы еще в школе замуж вышла, ее 5 раз бы отбили друг у дружки мужики, и, может, даже и на БАМ увезли бы, на молодежную передовую стройку, где красавицы были в большой цене и в особом почете. У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу. Меня определили на вторую, боковую полку, против крайнего купе, купе девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простыня та была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя. Точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, всегда почти без довесков, резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным игрушечным черпачком, одним ударом, скорее даже молниеносным броском, иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спину ли. И все это молча, со спокойной строгостью, порой казалось даже злостью. Если больной вздрагивал и дергался от укола, она увесисто роняла. «Ну, чего тебя ксабочит? Сломаешь иглу!» И когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных или усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные, но и Анечка. Чуть бывало раненые завольничают, Анечка сразу: «Я вот Клаву позову, так узнаете». Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределиловки. И проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно. На улице с фонарем у открытого тамбура, в железнодорожной шинелке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за нею слышался шепот, чмоканье, потом и срывистое загнанное дыхание, и, как всегда, строго, деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре». Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору и не находящие ее на желдор полки. Ноги в носках, значит, офицер откуда-то явился. У нас в вагоне сплошь были рядовые сержанты, носков нам не выдавали. Но Клава и тут никого не хотела выделять. Обслуживала ран больных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал крадучись пробираться старший сержант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и как стенька Разину долой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в купе прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно, я устала, мне тоже поспать надо, а то руки дрожать будут, и пропарю вам все вены». Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, и сбросила шинелишку, и со словами «Ох, продрогла!» нырнула к Клаве под одеяло. Полка у них была одна на двоих, с откидной доской. Кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество. Да где ж девчонкам сутками выдержать дорожную работу? Вот по их просьбе и приделали клапан к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбуру с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил. — Ну, как было, как? — приставала с расспросами к подруге Анечка. — Было и было, — сонно отзывалась та. — Хорошо было. И уже расслабленным голосом из утомленного тела испустила истомный вздох. — Хорошо. Анечка не отставала, тормошила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава. — Да ну тебя, — пристала. — Говорю тебе, попробуй сама. Больно только сперва. Потом завсегда сладко. — Ладно уж, ладно, как дитяхный кланечка. Тебе хорошо, а я боюсь, а... И тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла. Устала, намерзлась, набегалась девчонка. И все успокаивающий сон сморил, усмирил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я за них и из-за них не спал до утра. И вспоминалась мне давняя частушка, еще золотого, деревенского детства. Тядька с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я бедный с трубою загинаю дугою.